что нам может помочь выйти из одного и войти в другое? И что может нам не дать, выйдя из одного, так и не войти во что-то новое? Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Это серия подкастов «Воскресное послание» и тема сегодняшнего послания «Путь исходов». Давайте мы заложим основание того, о чем будем говорить сегодня. Это Евреям 12 глава. Павел вот что говорит. «Мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление». Вот этот образ, который сейчас Павел рисует перед нами, он говорит: «Свергнем всякое бремя и запинающий нас грех, и нам с терпением нужно проходить вот тот путь, предлежащий нам поприще». Как? Взирая на начальника и совершителя нашей веры. Я люблю использовать вот этот пример канатоходца, который может идти по канату, но то, что помогает этому канатоходцу, любому канатоходцу, удерживать баланс, и единственное, благодаря чему он может пройти с одной точки к другой, это только сохраняя баланс. У канатоходцев есть шест, который вот они держат для того, чтобы балансировать. Не сама палка волшебная. И не сам канатоходец какой-то, ну, сверхъестественный, нет. Канатоходец должен сочетать некоторые важнейшие элементы, да. Он должен сочетать закон притяжения, да, и закон балансировки, так, чтобы удерживать себя в балансе полного вот такого вертикального, как это, давления на канат. И когда он это удерживает, он легко может двигаться по канату, а кто-то уже даже умудряется пируэты какие-то выполнять и так далее. Не только пройти, но еще и танцевать и тому подобное. Но это уже детали. Но для того, чтобы удерживать этот баланс на канате, канатоходцу крайне важно удерживать себя именно в фокусе. В фокусе удержания именно точки впереди. Человек, который только учится ходить на канате, его учат смотреть всегда вперед себя и смотреть на конкретную точку, не распыляться. То есть если его голова начнет уходить вправо, влево, он начнет смотреть на разные другие, ну, детали, предметы не впереди себя, то это обязательно собьет его с вот этой собьет его координацию, да, и он будет терять баланс. Если он сейчас вот начнет смотреть вниз, что у него там под низом, или рассматривать какие-то вещи в стороне, вправо, влево, очень быстро вот он потеряет свое равновесие. Поэтому вот Павел очень, по-моему, ярко вот здесь пытается донести эту же мысль. Он говорит: и вам важно проходить предлежащее вам поприще, удерживая в фокусе своего внимания, вот не теряя, вот привязав все свое внимание именно к начальнику и совершителю веры, к Иисусу, который претерпел крест. Вот что-то важное Павел, особенно в посланиях Павла, мы с вами будем всегда видеть его вот акцент, который он делает именно на Христе и на жертве Христа, на совершенном Христе, на завершенной работе Христа. И вот он в разных посланиях, в Римлянах он поднимает с первых же уже стихов Евангелие, в нем есть сила Божья, в Евангелии открывается сила Божья. Оно есть спасение всякому верующему, во-первых, иудею, потом еллину. Он вот все время вот Христос и Евангелие, Христос и Евангелие. И он говорит: это важно, это основополагающее. И скажете: ну что мне, балансировать ради балансировки или ходить по канату ради того, чтобы ходить по канату и не падать? Нет, смотрите, я вот к чему вас хочу подвести. К переходу. Вот возьмите, давайте возьмем это слово, переход из точки А в точку Б, да? Ну вот как канатоходец, он же откуда-то идет куда-то, да? Из этой точки, где он стоит, в другую точку. И вот в отношении нас с вами, христианства, вот что бы мы ни взяли, у нас все равно также задуман этот переход. Ну, давайте так обозначим эти две точки. Из воли дьявола в волю Божью, да, из жизни старого ветхого человека в жизнь нового человека, который живет в другой системе и применяет другие законы. Ну, никак не деться нам от этого. Эти образы, они множество раз повторяются у нас в Писании. Да даже тот же базовый образ в Ветхом Завете – переход Израиля, да? Исход Израиля. Желание Бога было их вывести из одной системы, да, из одного государства на свою территорию, в его государство или в их землю, в обетованную землю. Вывести их из того рабства, в котором они прежде привыкли жить, куда? В свободу их жизни, их новой жизни. Даже если на этом образе мы смотрим с вами. Вот евреи, они-то уже люди Завета, когда они в Египте. Они там являются люди Завета. Ответ – да. Почему? Потому что Бог заключил Завет с их отцом Авраамом. Они люди Завета. Следующее. Им принадлежит благословение Авраама. Да, принадлежит. Да, они пользователи, они правообладатели его. Почему? По праву семейности, все, они наследники этих благословений. Но, смотрите, это же воля Божья, чтобы полнота благословения Авраама проявлялась на них. В каком виде? Вот в самых разных, вот как это, гранях. Обеспечение, защита, безопасность, исцеление, здоровье, что еще? Успех, плодоносность. Их вот весь набор Бог раскрыл во Второзаконии, если хотите, широкий спектр там. Так вот, возвращайтесь. Смотрите, мы смотрим на Израиль, который вот там, в точке А, да? Но к ним же не приходит проявление воли Божьей. Просто в Египте, я имею в виду так, что Бог говорит, ну все, вот моя воля, чтобы вы изобиловали, были здоровы, процветали, преуспевали, и вот вам, и дал им что, вот жизнь там в Египте. Нет, понимаете, он говорит, я хочу, чтобы вы вошли в ваше наследие. Вот проявление вот всего этого, оно вот здесь будет, вам надо из, вот отсюда выйти, и вот сюда зайти. И это все равно, напоминаю это слово, переход. Вот никак нам не деться. Переход отсюда сюда. Из в. Так вот, возвращаясь, смотрите. Вот эта проблема в христианстве, непонимание разницы между законами и благодатью в результате приводит, вот смотрите, к следующему вот дисбалансу. Вот. Либо в одно улетает народ, либо в другое. С одной стороны, в общем, вот человек слышит о том, что все, воля Божья о том, чтобы, ну, берем деньги, да, о том, чтобы я преуспевал или исцеление, чтобы я был здоров. Все, человек услышал о том, что Бог хочет, чтобы я был здоровый, Бог хочет, чтобы я был богатый. И, соответственно, смотрите, он говорит, все, это воля Божья, Бог хочет, и все, пускай он это сделает. И вот эта грань, она приводит человека в пассивную позицию ожидающего. Мы уже называли это вокзальное христианство. То есть это тем самым человек садится на лавочку на вокзале и ждет, когда же воля Божья к нему приедет. Вот тот поезд, он сядет в тот вагон, и вот он пришел, и вот я это получил. Это вот вокзальное христианство тогда получается. Другая крайность. Человек, например, ну, допустим, вот возьмем, услышал о законе сеяния и жатвы, да, о том, что важно сеять, чтобы пожать. И он говорит, да, я все понял, аллилуйя, теперь буду теперь сеять, давать, благотворить, все буду раздавать. И в результате он переключается на другую крайность. Он переключается в, ну, давайте вот так, в позицию повышенной активности, но это все равно не приводит его в место вот этого постоянного сверхъестественного обеспечения. Ну и за 30 лет я видел и один вид крайности, и второй вид крайности. И я сам был и там, и там. Да, то есть вот у нас получаются вот эти крайности в христианстве, понимаете, несбалансированности. Либо вот плотская пассивность, либо плотская активность. Либо вокзальное христианство, либо христианство, как бы его назвать, вот деятельности, да. Много-много делаю, 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 делаю. Ожидаю, что ж на мое наделание, того, что я наделал, ну, должен же, что там, урожай прийти. Я ж делал, я ж насеял, значит, пусть приходит урожай. Так вот, истина посередине, да. Нам нужно с вами увидеть этот баланс. Какой же правильный баланс вот в этом вопросе. А начало этого баланса, оно находится вот как раз в понимании модели мира. И простите, почему мы так долго, вот может быть, кому-то кажется, что мы долго здесь останавливаемся или топчемся, да потому что я все равно продолжаю обнаруживать, слушая вопросы, я понимаю, что человек все еще продолжает, ну, думать в соответствии с неверным пониманием, вот назову так, модели мира. То есть у человека нет модели, в которых он учитывает два существующих и взаимодействующих мира. Есть мир духовный и мир физический. Вот мир духовный – это мир причин. Мир физический – это мир следствий. Все берет свое начало в мире духовном. Теперь смотрите, мир духовный разделен тоже на два царства. Да? Есть царство Божье и царство дьявола. Есть царство Божье и царство дьявола. Духовный мир, из него исходит двойное влияние. Но сейчас нам не столько важно, вот смотрите, поставьте паузу, мир духовный, царство Божие, мир духовный, царство бесов и демонов. Но уникальность человека в этой позиции, это что именно человек наделен властью приводить к проявлению в мире физическом то, что находится в мире духовном. Еще раз. Сам по себе мир духовный ничего не может привести к проявлению в мире физическом, потому что это в нем есть. Не мир бесов и демонов. Сам по себе просто привести к проявлению что-то в мире физическом не может. Точно так же и мир Царства Божьего сам по себе привести к проявлению в физическом мире не может. И почему? А потому что Бог изначально в Бытие 2-3 главе поставил человека как свой образ и подобие в позицию вот этого верховной власти, буквально личность, поставленная на земле, приводить к проявлению из мира духовного в мир физический, это именно человек. Человек. Есть. Это мы уже, ну, я думаю, очень часто повторяем. Так вот, к чему я сейчас? Чтобы оно у вас отложилось навсегда. Смотрите, вот здесь как раз мы и сможем удерживать вот баланс. Смотрите, человек наделен этой властью. Приводить получается в мире физическом, в частности, и в своей жизни. Что? Либо волю Божью, да, либо царство бесов и демонов. Есть, мы это уже увидели. А теперь вот где получается у нас, ну, некий конфликт. С одной стороны, мы читаем Библию, да, и мы видим, смотрите, вот Новый Завет весь, который говорит вам, мы уже сделаны праведными, мы уже усыновлены, мы уже исцелены, мы уже оправданы и искуплены. На нас уже оформлено право наследия. Мы наследники царства. Аллилуйя. Мы уже посажены на небесах. Это вроде бы же истины, которые записаны. Да, записаны. Но при этом автоматически мы видим, что эти истины сами по себе в нашей реальности, в физическом мире не проявляются. Есть дарованное, есть то, что Бог сделал для нас уже, оно обрело сущность. Вот это факт свершившийся. Это есть. Вот просто назовите, это существует. Оно сделано. Вы это есть в мире духовном. Но то, что нуждается в том, чтобы быть приведенным к проявлению. Где? В мире физическом. И вот мы с вами как раз сюда и приходим, что сейчас перед нами есть воля Божья, есть мы с вами, да, и получается, что вопрос, а что мы позволим быть приведенному к проявлению в реальном физическом мире, оказывается, это уже будет зависеть не от Бога, потому что Бог со своей стороны все совершил, Он сделал. Получается, что приведение к проявлению воли Божьей, оно связано напрямую с личным взаимодействием самого человека со Словом Бога и с Духом Бога. Со Словом Бога и с Духом Бога. Чтобы вот это из мира духовного проявилось к проявлению в мире физическом, обязательно должно быть личное вовлечение самого человека и взаимодействие этого человека со словами Бога, с истиной об этом и с Духом истины. Вот никак по-другому мы не можем это привести к проявлению. Без Духа Святого и без Слова Божьего это не может обрести своей сущности и проявления в мире физическом. Есть, вот здесь мы с вами увидели, да?
Окей, хорошо. Ну, вы скажете, ну, Господи, я пришел тут на тему о богатстве, а вы тут опять мне о двух измерениях.
Мы-то с вами говорим о воле Божьей в отношении денег, в отношении обеспечения. Смотрите, у вас уже минимум, у нас может быть уже известны две позиции, где Бог говорит. Второзаконие, 8 глава, Бог говорит, «Я даю тебе силу приобретать богатство, чтобы исполнить как ныне завет свой». Желание Бога, чтобы у его народа, чтобы была сила приобретать богатство. Он хочет, чтобы его народ был богатым. Это его воля. Да. В Новом Завете, 2 Коринфянам, 9 глава, Павел пишет. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Вот кратенько, вот это воля Божья, чтобы мы что, какими были? Всегда, во всем, имея всякое довольство, богатые на всякое доброе дело. Это воля Бога. Так? Так. Но возвращаемся. Она не может, она не будет приводиться сама по себе к проявлению, потому что вы только об этом узнали. Для того, чтобы воля Божья, она могла прийти к проявлению из духовного мира в мире физическом, вот тут обязательный и неизбежный процесс нашего взаимодействия со Словом Бога и с Духом Бога. Со Словом Бога и с Духом Бога. Да, и вот Бог нас затащил позапрошлом эфире в Исаию. «Слово мое не возвращается тщетным. Я хочу вас вывести». Исаия 55 главу мы рассматривали. Бог говорит, «Я хочу вас вывести из того, где вы вот здесь, в нечестии, в разрухе, и ввести вот сюда. И для этого я послал вам Слово мое». И его цель – что-то внутри вас сделать. И мы говорили, вот, никак у Израиля так не получилось выйти и зайти. Почему? По той же самой причине. Бог послал свое слово и свой дух, то же самое. Бог целенаправленно осуществлял этот процесс, вот, посредством слова и посредством своего духа. Но войти во взаимодействие в этот процесс, вот это и важно было. Отзывчивость со стороны каждого отдельно взятого еврея, да, отдельно взятого человека завета. Окей, давайте я чуть ускорюсь, смотрите. Но теперь мы говорим с вами о переходе. Переход из в, или, если по-другому сказать, как приводить к проявлению волю Божью. Итак, смотрите, мы увидели, что это должен быть переход. Вы войдете. Если вы решите выйти отсюда сюда, вам все равно нужно будет вступить в этот процесс. И если мы посмотрим на Бога, А Бог понимал, что мы, находясь прежде в воле дьявола, будучи приученными думать по-старому, быть зависимыми от системы этого мира, от египетской системы и так далее, Бог-то понимал заранее, что этот процесс перехода от одного к другому будет связан с тем, что у нас будут сбои по ходу. Я вот так назову, сбои по ходу. То есть, ну посмотрите, ну поставьте себя даже на место Бога. И перед вами вот такие же красавцы, как вы и я, которые в этом переходе все равно спотыкаются, согрешают или поступают все еще по-старому, думают, будут думать, продолжать все еще думать по-старому, будут, может быть, назад хотеть вернуться. Как думаете, Бог мог заранее учитывать, что посреди этого процесса мы будем сбоить с вами? Ну, вроде бы ответ «да». А что он предусмотрел для того, чтобы вы вот этот путь, даже с учетом всех ошибок и спотыканий, вы могли его проходить без травм и поражений? Вот как раз здесь центр, изначально центр, Бог и предусмотрел заместительную жертву Христа. Это учтенный из вечности, еще прежде создания мира, учтенное Богом великое таинство вот заместительной жертвы Христа, которая для нас как раз и становится, ну, чуть ли не скелетом, если хотите. Вот это центр, вот удерживая, который нам и нужно двигаться на протяжении всего этого процесса. Помните, мы говорили из Исаии, 55 глава, мы говорили, а зачем Бог посылает свое слово к нам? Чтобы мы перестали думать по-старому, а начали думать, как Он. Он и говорит, мои мысли не такие, как у вас, а я хочу, чтобы вы думали так, как я думаю. Ваши пути не такие, как у меня, а я хочу, чтобы вы ходили такими путями, какими я хожу, и получали те же результаты, которые я для вас приготовил. Так вот, он говорит, чтобы мы пришли с вами к этому единомыслию. Я и даю вам слово. Так вот, возвращаясь, чтобы из одного образа мышления, да, мы перешли к единомыслию в результате с Богом. Вот Бог на протяжении этого пути и приготовил, что Евангелие заместительной жертвы, чтобы мы при всякой ошибке, при всяком согрешении, при всяком сбое тут же могли обращаться к Евангелию, к тому, что сделал Христос на кресте, взяв на себя наши грехи. Я понимаю, насколько для Бога важно зацементировать, ну, для каждого из вас эту базовую основу того, в чем мы с вами должны, ну, прочно стоять и не позволять врагу уводить нас ни вправо, ни влево, ни в одну обочину, ни в другую. Вот даже если мы взяли с вами евреев, да, которые выходят вот из «в». Так вот, смотрите, что ж Бог тут же им с первых дней, вот только они в пустыне пошли, да? Бог же дает им закон не ради того, чтобы они просто сейчас повязали себя какими-то заповедями и обрядами. Бог дает им закон, чтобы внутри этого закона показать, что все, весь закон, все заповеди сводят всех, просто за руку берут и ведут куда? К заместительной жертве. Закон был дан не ради того, чтобы вы все правильно делали. Я вам скажу, что правильно делать, но вы все станете перед фактом того, что вы этого не можете все сделать сами по себе. А вот вам, пока вы возрастаете, вот сердцевина всего закона – это заместительная жертва. Это все к заместительной жертве. Заместительная жертва, заместительная жертва. Чтобы что? Чтобы вот этот ваш поприще, вот это ваше поприще, ваш путь, вы могли проходить без сбоев. А в чем были бы сбои? А в том, что если вы приводите своим грехом законы разрушения, то, соответственно, у вас в жизнь должны будут приходить разрушения, определить жатва. Если вы запускаете законы поражающие, то они и будут затем стократный урожай приносить поражение где? Да по вам же они будут бить. То, что ты сейчас обворуешь или украдешь, или, или кого-то изнасилуешь, вопрос не в том, что ты прямо сейчас это сделал. Ты теперь это усилишь, умножишь на своей же территории. Ты проклятие запустишь. Где? В отношении тебя и твоего дома. Почему? Потому что ты посеял поражение другого дома. Это опасные вещи человек мог запускать. Но в чем суть Евангелия? В том, что ты можешь обратиться к заместительной жертве, чтобы аннулировать прежде активированный закон разрушения или прежде активированное семя зла, которое ты посеял. Евангелие аннулирует это все. Почему? Христос берет на себя наши грехи, чтобы мы могли получить оправдание. И вот обращение к заместительной жертве, это как раз, ну и должно стать обязательной составной жизни каждого христианина. Каждого христианина. Так вот, возвращаясь, я пробую сейчас соединить вот эти темы, которые мы прежде поднимали, с тем, куда нам нужно двинуться. Смотрите, прежде мы с вами говорили о том, насколько важно нам каяться, правильно ходить в прощении, чтобы нам, мы сами могли принимать прощение, да? И вот как это соединится с темой вот сверхъестественного обеспечения? Давайте вот 2 Коринфянам 8:9, 2 Коринфянам 8 глава 9 стих. Павел пишет: «Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетою». В чем была явлена благодать в отношении нас? Что Христос, будучи богат, обнищал ради нас. Чтобы что? Чтобы мы обогатились из-за того, что Он взял на себя нищету. Что произошло? Вот обмен, замещение. Христос, будучи богат, Он обнищал ради вас, чтобы вы обогатились. Потому что А почему Он обнищал? Потому что Его обворовали? Нет. Потому что Он взял наше проклятие на себя. Он берет наши грехи и проклятие нищеты на себя. Вот в чем идея. Почему Он обнищал? Потому что Он, как Агнец, берет на себя наши грехи и проклятие, в частности, нищеты. Он взял на себя. С какой целью? Чтобы к нам пришло Его. Есть? Хорошо, подтверждение найдем в другом месте Писания. Откройте Галатам, 3 глава, 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, проклятия, сделавшись за нас клятвою или проклятием, как написано, проклят всяк, висящий на древе». Смотрите, Христос сделался за нас проклятием. Он сделался. Смотрите, проклятие где было? Кому оно предназначалось? На ком оно должно было исполниться? Проклятия, закон, на ком должны были проявиться? На нас с вами. Теперь смотрите, Христос это берет на себя, чтобы что? Чтобы проклятие на нас не проявилось. А на ком оно проявилось? На нем. Он понес эти последствия проклятия на себе. В частности, вот что мы в Коринфянам прочитали. Нищета – это проклятие. Он это взял на себя. Он обнищал вместо нас. Чтобы что? Замещение, чтобы произошло. Чтобы мы обогатились. Вы видите идею? Есть. Здесь мы то же самое читаем. Христос взял, сделался за нас проклятием, чтобы благословение Авраамова стало нам доступно. Это идея замещения. Она что сделала? Она свершилась. Это свершилось. Итак, смотрите, что мы сейчас только что сделали. Мы только что с вами посмотрели на то, кто является вот этой причиной. Причина того, что вы и я нас сделали. Мы стали. Проклятие с нас сняли. А нас сделали какими? Благословенными. Нищету у нас кто-то взял, а нам подарили что? Богатство. Буквально вот мы стали наследниками, богатыми, каким был сам Христос. Это же свершилось. Когда? 2000 лет назад. Получается, 2000 лет назад мы что? Мы обогатились. В отношении исцеления апостол Петр потом то же самое напишет и скажет: ранами его вы исцелились. Почему? Потому что он взял на себя ваши немощи и понес ваши болезни. И ранами его вы исцелились. Почему? Он взял на себя грехи и проклятия, у которых там целый список болячек и немощей, которые должны были разрушать ваше тело. А он это взял на себя, чтобы что? Чтобы его божественное здоровье, благословение ходить в божественном здоровье было доступно для вас. Итак, смотрите, вот мы минимум берем с вами исцеление и процветание. Мы сделаны исцеленными, богатыми, спасенными, праведными уже. Это свершилось, да? Так вот, смотрите, тезис ключевой. Причина того, что вы это Христос. Вот причина того, что вы в духовном мире богаты, это Христос. Вот эту я завязку сейчас и хочу вас привести. Смотрите, это основа. Причина того, что я в духовном мире спасен, исцелен, процветающий, успешный. Причина – это Христос. Вы осознаете, причина – это Христос. Причина – это Христос. Смотрите, нам бы хотелось, чтобы сразу перемены все произошли вот тут, в физическом мире. Чтобы все вот, болячка, чтобы она сразу вот тут, бац, ее не стало. Или не было денег, чтобы бац, и деньги пришли. Чтобы вот тут долги, и в бац, и вот нет долгов. Мы бы хотели, чтобы вот тут мистика происходила. Без того, что сердцевина менялась. Но базовое откровение для проявления того, что свершилось в мире духовном, что вам уже даровано в мире духовном, оно берет свое начало с откровения «Я есмь». Вот как бы это странно ни звучало. Оно берет свое начало с откровения «Я есмь». Потому что Христос. Я есмь, потому что Христос. Я есмь спасенный. Я есть чадо Божье, потому что Христос. Я есть исцеленный, потому что Христос. Я есть богатый человек, сверхъестественно обеспеченный, наследник царства, наследник мира, потому что Христос. Вот это все равно, это фундамент. Ну никак, мы с вами не можем это проскочить. И я вернусь, что вот дисбаланс или вот этот сбой на канате, сбой по ходу, он как раз вот здесь и происходит, что иногда вы можете переключиться вот либо, как я говорил, в пассивную позицию ожидающих на вокзале, вот вокзальное христианство. Я просто жду, когда оно само по себе проявится. Я же узнал волю Божью. Или другая сторона, вот когда я везде все активничаю, вот я все, я и это делаю, я и это делаю, и это делаю, и это делаю, и это делаю, чтобы получить же результаты какие-то. А их не происходит. Они происходят, потому что вы сердцевину могли потерять. Ну, то есть в ваших уравнениях есть, я и это сделал, я и это делаю, я и сею, я вот тут и делаю, и это делаю, и тут посвященный, и вот тут делаю, и тут пашу. Я уже столько всего правильного наделал, а где в этом уравнении главная причина? Христос. У меня это все должно быть, потому что я наделал. Как это? Тогда где? Где Евангелие? Где Евангелие? Там только вы наделанные. Вы напахались, вы натрудились, вы все наделали и, знаете, легли на пол и теперь ногами дергаю. Господи, что ты, куда ты смотришь? Давай, что не даешь? Ну, потому что вы исключили из своего уравнения то, что сделано Христом. Так вот, я возвращаюсь сейчас к вот этому, ну, стартовому балансу. Смотрите, хорошо, я попробую итог этот подвести. Может быть, я долго сегодня, но все-таки я старался это делать последовательно. Смотрите. Для нас важен вот этот баланс. С одной стороны, вы понимаете, что главная причина того, что вы уже есть это, главная причина этого – это Христос. Вы идете, взирая на то, что Он сделал, и причина, почему вы должны быть здоровы. Воля Божья о вас, чтобы вы были богаты. Воля Божья о вас, чтобы вы были защищены. Это воля Божья, запятая! Потому что, и у вас все, другого нет алгоритма. Потому что Христос. И вы смотрите, вот причина, почему это на мне будет проявляться. Потому что там сделано, на кресте, на кресте. Следующее, почему вот нам важно взирать на начальника и совершителя веры. Потому что по ходу вашего преображения, по ходу обновления вашего ума, вы все еще будете согрешать, вы все еще можете делать ошибки, выходить из любви, запускать законы, которые вас еще могут наносить вам поражение или давать место дьяволу. Вы все равно это будете допускать, но тут же вам важно удерживать свой фокус на Христе. Идите ко Христу, идите к Евангелию, идите к Голгофе, чтобы аннулировать и снова занимать эту позицию. Оп, сбалансировались. Аллилуйя, иду дальше. Сбалансировался, иду дальше. Да, пошатнуло, окей, не туда посмотрел, закачался или повис, споткнулся. Окей, поднялись, фокус на Христа. Христос причина и Христос мое восстановление. Вот эта точка, вот этот взгляд, возвращаю вас к евреям, то, что, с чего мы с вами начали. Идите свое поприще, как? Взирая на начальника и совершителя веры, на Иисуса. Взирая на него. Но взирая так, чтобы вы могли видеть его или рассматривать его. Первое, как причину, из-за которой вы это. И второе, взирая на Христа, как на того, благодаря которому я аннулирую любую мою ошибку, любой мой промах, который я все еще могу совершать по ходу моего продвижения к проявлению вот моих обетований, моего наследия. Вот то, что нам сегодня важно было для себя еще раз закрепить. Да, мы с вами движемся вот таким двум рельсам. Мы напоминаем с вами, может быть, даже третью часть, наверное, у нас уходит на напоминание старых истин и продвижение к новым. Мы закрепляем снова и снова старые и утверждаем новые. Но я понимаю, что когда мы таким образом с вами двигаемся, тогда у вас может что-то формироваться внутри, не на время, а надолго. Аминь! Хорошо! Слава Господу! Отец во имя Иисуса! Мы благодарим Тебя за это время, и мы осознаем, Господь, что мы нуждаемся, мы все нуждаемся, Господь, в том, чтобы вот так проходить это поприще, взирая на Тебя, как на начальника и совершителя нашей веры. Ты для нас все. Мы осознаем, что все, что с нами славное произошло, это Ты причина. Это все Ты, это все из-за Тебя. Это из-за Тебя мы искуплены, это из-за Тебя мы оправданы, это из-за Тебя мы сделаны совершенными, мы безупречны, мы помилованы. И это все Ты, это все Ты. Ты причина, Ты причина. И Господь, взирая на Тебя, мы верим, что мы можем приводить Твою совершенную волю, Отец, к проявлению и не давать врагу места в своей жизни, в какой бы над ним было сфере. Мы можем аннулировать дела дьявола. Мы можем аннулировать прежде активированные законы, которые мы прежде активировали, слушая врага, слушая ложь или продолжая думать его старыми алгоритмами мышления. Прости нас, Отец, мы верим в силу крови Иисуса, мы верим в заместительную жертву, мы взираем на Христа. Господь, как на главную причину, и помоги нам, чтобы это всегда было в центре нашего христианства, в центре, Господь, нашего ученичества, в центре нашего поприща, которое мы проходим. Ничто другое. Господь, чтобы ничто не взяло на себя наше внимание, ни на что другое мы так не полагались. Это центр, это скелет, да утвердится это основание, чтобы отсюда уже, Господь, происходили все остальные дела веры. Мы благодарим Тебя. И мы просим Тебя, Отец, да утверждаются истины Твои о том, кто мы уже есмь, благодаря Иисусу. Я есмь. Я есмь спасенный. Я есть исцеленный. Я есть успешный. Я есть богатый. Я есть защищенный, я есть человек влияния, я есть человек власти, да, во имя Иисуса. Да, утверждается это откровение. Я есть, потому что Христос. Благодарим Тебя, Святой Дух. Помоги, Господь, нам это укоренить, утвердить в своем сердце и в своем разуме во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь.